Немножко поговорить хочется об отношении к окружающим. И я немножко отклонюсь от темы, хочу рассказать свой опыт. Вот наши с вами встречи дают, безусловно, большой опыт мне самому, большие изменения какие-то происходят. И это очень интересно наблюдать, и это очень интересно ощущать. И в одним из таких интересных явлений было то, что где-то месяца два назад мне как бы показали моего ангела-хранителя. Это очень любопытный опыт для меня был. Если описать его внешне, то он хорошо вписывается в галерею ангелов Андрея Рублева. То есть, если взять фрески «Страшный суд» во Владимире, где там ангельское, вот он внешне очень похож. Лицо, которое трудно определить, пол. Это нечто мужское, нечто женское. Высокая прическа такая. Но то, что меня поразило в лице сразу же, это суровость, может быть, даже жесткость. И абсолютная неэмоциональность. И вот тут я начал понимать, он хранитель. Он не имеет права иметь какого-либо отношения к тому, что я делаю, что я говорю, что я думаю. Его задача – меня хранить. Он не имеет права меня судить. Судить будут другие. И вот это интересная ситуация. Он перестал бы быть ангелом-хранителем, если бы он позволил себе какое-то свое отношение ко мне, к тому, что я делаю. Сейчас каждый раз, как я внутри, когда я нуждаюсь где-то, я обращаюсь уже к этому образу, и у нас есть какое-то внутреннее отношение, и это очень интересно. Но размышляя над этим, я понимаю, что вот эта позиция, в которой находится он, она, в принципе, всеобъемлющая. Мы все на этой земле проходим наш путь развития, наш путь эволюции, наш путь изменения. Мы сами его выбираем, сами его преодолеваем. И мы имеем право на наши ошибки, на все, что с нами происходит. Это наше право. И в свое время Марк Аврелий сказал, что другие не виноваты в том, что они не такие, как мы хотели бы их видеть. И тот же самый Христос в Евангелии говорил, не судите, да не судимы будете. Он идет свой путь. Вот это отношение к человеку, который идет рядом с тобою, идет своей дорогой. Отношение не эмоциональное к его поступкам, не оценивающее, вот так можно сказать. Доброжелательное в целом, потому что он ваш коллега. По этому несчастью оказаться здесь, на этой земле. Вот. Оно очень позитивно. Второе, что оно позволяет, это отношение. Как говорит, вот, возлюби ближнего, да? А как его возлюбить, сволочь такую? Да? Можно немножко отойти. Как это положение заставляет вас немножко, несколько дистанцироваться от него. Вы не входите в его переживания, вы не входите в его эмоции, не сопереживаете с ним. Вот это то, что отличает нас, скажем, от наших близких. С близким мы не сможем так жить. Близким мы обязательно будем входить в их эмоции, в их переживания, потому в Евангелии про них и сказано. Враги человеку, ближние его. Но с нашими друзьями, да, мы понимаем его, мы осознаем его проблемы, мы всегда готовы ему помочь. Но мы не будем, как бы, лить слез каких-то таких, как бы, лицемерных. Надо быть честным и с собою, и с ним. И вот это положение некоторой отстраненности позволяет любить в человеке то, что является его сутью. Мы любим его, но любим что? Вот эту божественную частицу, которая вместе с нами и движется по этому миру, и пришла сюда для этого.
Ну,
вот это
нам
надо
же, чтобы иметь. Любить, надо ее все равно как-то для себя...
Персонифицировать.
Да.
Да, безусловно. Она в каждом. Это как сказано, Рамакришна падал ниц перед проститутками. Почему ты это делаешь, его спросили. Ну, ты разве ты не видишь в ней божество? Вот в каждом из нас есть это божество. В каждом из нас есть это... Вот именно к этому, этому надо искать... В общении с неблизкими, я имею в виду, с друзьями, с нашими окружающими. Близкие – это другой аспект, мы оставим это в стороне. А именно очень многое мы получаем от окружающих. И второй и интереснейший момент – это то, что пространство, вернее, в постоянное время, в последнее время все пытаются манипулировать друг друга. Вы позволите, средства массовой информации, политики, директора, наши начальники, они пытаются внушить вам какие-то мысли, которые должны вас подвигнуть на определенные действия, которые нужны этому человеку. Вот эта позиция позволяет не быть, не подпадать под это вот
Под манипуляцию.
Да. Вот некоторые, как бы, рекомендуемые отношения к окружающим нам людям. Некоторая отстраненность, общая доброжелательность. Известно, например, что в ряде стран, например, отсутствуют вот эти наши традиционные разборки. Вот уйти по-английски, да, говорит, это уйти из жизни человека по-английски, не прощаясь. Мы самое большее, что мы вообще-то говоря, имеем, на что мы имеем право по отношению к какому-то человеку, вот выразить ему, это некоторым образом прекратить с ним отношения. Причем прекратить без разборок. В таком случае вы оставляете ему шанс. Прийти к вам за помощью или прийти к вам с чем-то.
Хорошо. А как тогда быть с педагогом и учениками? Там уже я не говорю, конечно, про собственных детей. Это они подпадают в разряд близких. А вот педагог и дети, он их же должен воспитывать. И...
Ну, в первую очередь, опять же, в каждом ребенке это как раз, между прочим, система в большей степени для педагога. Он не должен реагировать на обезьяньи скачки детей.
Нет, ребенка. Но он же все равно должен подвергать критике то неправильное, что они делают, хвалить то, что правильное они делают. То здесь бесстрастность как-то не подходит.
Вы знаете, вот в известной школе, которую Святослав Рерих построил в Бадгалоре, Адити провела принципы Шри Аурабинды воспитания детей. Принцип сравнивать ребенка с самим собою, с тем, каким он был раньше. То есть вы можете говорить ему, оценочно, но только в отношении его же самого. Да, сегодня ты сделал лучше, чем ты сделал вчера. Это хорошо, это прекрасно. Сегодня ты поступил лучше, чем там. Вот эти. Причем при этом обязательно, опять-таки, не ориентируя свое свое стремление, движение к ребенку надо ориентировать на вот эту сущность, на его часть, а не на какие-то стороны характера, чтобы повлиять в ту сторону, как вам кажется, ему следовало бы измениться.
Ну хорошо, а если какая-то драка там среди мальчиков, это
ну, нет,
вполне элементарно. Все равно же это как бы...
Все социальные аспекты, они подчиняются другим законам. Как вот эти вот. Если это на уровне преступления, то на это есть уголовный кодекс. Если это простое шалоство, опять-таки, ничего лучше не успокаивает драку и хулиганство, чем спокойная речь учителя. Не эмоциональная.
А вот возвращаясь к ангелу, получается, что он хранит только физически, а что душу?
Нет, он хранит весь комплекс.
Но если он хранит, и, допустим, ну, как бы мы все, ну, принято считать, что он как бы хранит тебя от всякого зла, от, ну, вот от физического, там, не знаю, недуга или какого-то несчастного случая, то есть он может защитить, предупредить. Но если ты делаешь какие-то очень дурные дела, которые губят твою душу, ведь он тоже должен каким-то образом дать себе понять, знак какой-то.
Он получает инструкции от вашего ведущего учителя, как поступать в каждом случае. Сам он не может. Он может допустить боль для вас, или допустить для вас болезнь, допустить для вас несчастный случай. Вот все, что с нами происходит, это происходит именно, когда это было допущено. А так он должен стоять смертью на этом, защищая вас от всего. И он, еще раз, вот главный момент в этом, он не должен рассуждать, хорошего или плохой. Ведь и каждый преступник, он имеет своего ангела-хранителя.
Ну, конечно, да.
У него есть вечная надежда, что человек пойдет хорошим путем. Вот единственный, наиболее оптимистичный, который до конца стоит с вами рядом. Самый преданный, можно сказать. В сущности, это он, который до конца будет стоять. До того момента, когда говорит, все, он уже безнадежен, иди. Ну, вот так.